Радио «Вера» представляет. Жития святых. Страницы летописи.
У царя Иоанна Грозного было множество недругов. Расправлялся он с ними беспощадно. Касалось это не только бояр или их приближенных. В равной мере царский гнев обрушивался и на священнослужителей. Но не менее опасной была и царская милость. В любой момент она могла обернуться для человека опалой и смертью. Еще в детстве будущий царь подружился с юным боярином Федором Колычевым. Блестяще образованный, обученный воинским навыкам, Федор выделялся своим благочестием, скромностью и целомудрием. Детская привязанность к нему государя была безгранична. Она обещала молодому придворному блестящую будущность. Но Бог приготовил ему другой путь. Через многие годы Федор Колычев станет московским митрополитом Филиппом. До той поры произойдет множество событий. Малолетство Иоанна Грозного было наполнено смутами и раздорами среди бояр. Род Колычевых тоже участвовал в этой борьбе. Боярин Федор переживает казнь ближайших родственников. Набожный, склонный к молитвенному уединению, он все больше тяготится придворной жизнью. И в 1537 году Федор тайно уходит в отдаленный монастырь на Соловках, где принимает монашеский постриг с именем Филипп. Там, в Соловецкой обители, он находит то, к чему стремилась его душа. Своими трудами и подвижнической жизнью Филипп заслуживает всеобщее уважение. Братья монастыря избирают его настоятелем. В течение 20 лет он управляет обителью. Слава о нем, как о человеке святой жизни, мудром и кротком правителе, разносится по всей Руси. Не забывает Филиппа и царь. Почти ежегодно он жертвует Соловецкому монастырю то земли, то богатые вклады. А однажды гонец привозит на Соловки царскую грамоту. Иоанн Грозный очень ласково обращается к игумену Филиппу и зовет его немедленно в Москву для духовного совета. При первом же свидании с царем Соловецкий игумен узнает, что для него назначена кафедра митрополита. Со слезами умоляет он Иоанна не разлучать его с монастырем, но царь непреклонен. Духовенство и бояре уговаривают Филиппа согласиться, одни в угоду царю, другие в надежде обрести в лице святителя заступника перед государем. А в заступнике тогда нуждались многие. Начинается самая мрачная страница правления Ивана Грозного. Царь создает особую систему управления – опричнину. Внешним отличием опричников служит собачья голова и метла, прикрепленные к седлу, в знак того, что они грызут и выметают изменников. Из опричников Грозный формирует подобие монашеского братства. Вместе они посещают богослужения, молятся, поют в церковном хоре. И также вместе пируют, пытают и казнят обвиненных в измене бояр. Кровь льется рекой, и ни в ком царь не встречает противодействия. Все это известно святителю Филиппу. Он понимает, кроме него никто не скажет правду грозному царю. Скрепя сердце, Филипп дает согласие занять престол митрополитов московских. Не добившись отмены опричнины, он оставляет за собой право заступаться за опальных. И поначалу его заступничество приносит плоды. Кроткие и мудрые увещевания святителя смягчают свирепый нрав Иоанна. Пытки и казни на время прекращаются, страна отдыхает от крови. Но спокойствие и тишина продолжаются недолго. Обострение отношений с Литвой и Польшей вызывает новую волну террора. Опять бесчинствуют опричники, опять Русь замирает от страха. И вновь святитель Филипп обращается к Грозному. Снова и снова обличает он беззакония, которые творят опричники. Но уже не так благосклонно слушает князь митрополита. Все чаще гневно прерывает его, а порой приходит в бешенство. Все чаще прислушивается он к опричникам, для которых святитель становится смертельным врагом. Окончательный разрыв наступает весной 1568 года. В Успенском соборе идет митрополичье богослужение. Внезапно в храме появляется Иоанн Грозный с толпой опричников. И царь, и свита, все в черных высоких шапках и черных рясах. Царь подходит к владыке Филиппу, ожидая от него благословения, но святитель словно не замечает присутствия царя. Наконец, один из опричников обращается к митрополиту.
«Владыка, царь Иоанн Васильевич пришел к твоей святости и требует от тебя благословения».
«Государь, не в этой странной одежде, не в делах твоих, не узнаю царя православного. Даже у татар и язычников есть закон и правда, а на Руси правды нет. В целом свете уважают милосердие, а на Руси нет сострадания даже для невинных. Как страдают православные! Убойся, государь, суда Божия! Мы здесь приносим бескровную жертву Богу, а за алтарем льется невинная кровь христианская. Везде грабежи и убийства совершаются именем царским. Хотя и возвеличен ты по воле Божьей, однако же и ты смертный человек. Как предстанешь на суд Бога Всевышнего?»
«Филипп, нашей ли воле хочешь противиться? Лучше было бы тебе согласиться с нами».
«Тогда к чему же вера наша? Я не о тех скорблю, кто невинно предается смерти, как мученики. Я скорблю о тебе. Забочусь о твоем спасении».
«Нашей державе смеешь ты противиться?»
«Я был слишком милостив к тебе, митрополит».
«Государь, я пришелец на земле, и хотя бы мне пришлось и лютые страдания претерпеть, не смирюсь пред тобою».
«Что ж, Филипп, я заставлю тебя жаловаться. Увидим твою твердость».
Вне себя от ярости Иоанн выходит из храма. Царь не замедлил исполнить обещанное. Поспешно созванный церковный собор лишает святителя Филиппа митрополичьего сана. На санях, под насмешки и ругань опричников, его везут в один из московских монастырей. Оттуда отправляют на вечное заточение в Тверской отрочь-монастырь. А через год Иван Грозный выступает в поход на Новгород. Проезжая мимо Твери, царь отправляет Малюту Скуратова в келью святого Филиппа. Предвидя эту встречу, святитель спокойно встречает своего убийцу. Задушив святого, Малюта приказывает братьям монастыря тут же похоронить его. Так окончил свой земной путь митрополит Филипп. Прошло 100 лет. И снова в Соловецкий монастырь прибывают царские посланники. Снова царь обращается к святому Филиппу. Перед ракой с мощами святителя митрополит Никон читает привезенную грамоту. Под сводами монастырского собора звучат слова царя Алексея Михайловича. Он молит святого Филиппа простить согрешения своего предшественника, Иоанна Грозного, простить обиду, нанесенную завистью и неудержимой яростью. Затем царские посланники торжественно перевозят мощи святителя в Москву, в Успенский собор. Туда, где он в последний раз совершал богослужение, где ему зачитали указ о лишении его сана митрополита и, надев рваную рясу, с позором вывели вон. Там, в главном соборе Московского Кремля, и по сей день пребывают мощи святителя Филиппа, митрополита Московского.
Жития святых. Страницы летописи.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 17 января 2014 года номер 11 РП и на основании конкурса, проведенного Обществом знания России.